Привет всем! В эфире подкаст «Говорит наука». У нас в гостях сегодня замечательный гость Илья Каганцов, руководитель научно-исследовательской лаборатории хирургии врожденной и наследственной патологии в научно-медицинском исследовательском центре имени Алмазова, врач, детский уролог, андролог и врач-детский хирург высшей квалификационной категории, профессор кафедры детской хирургии Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова, доктор медицинских наук, доцент и, если совсем упростить, то детский уролог. Чем занимается детский уролог? Есть расхожее мнение, что уролог это... давайте начнем с того, как подготовим зрителя. Урология это же хирургическая специализация.
Да, безусловно. Урология это одна из хирургических специальностей, которая занимается патологией мочевыводящей половой системы. Но из половой системы это половая система, мужская половая система. Поэтому урологи это, в общем-то, доктора, которые занимаются всей мочевой и половой системой. Если касаемо мочевой, то у обоих полов. Если касаемо половой системы, то это только мужская половая система. А детский уролог, соответственно, занимается всей этой патологией у детей. Вот. Но вот детский уролог есть, а взрослого уролога нет.
Есть просто
уролог. Есть просто уролог, да. Потому что вот, это вот поясняет, что мы занимаемся только детьми.
А в чем разница?
По большому счету, самая большая разница в том, что на самом деле дети это не взрослые. И в лечении детей существует огромное количество специфических вещей, связанных с физиологией, то есть с периодами роста ребенка, и так далее. И кроме того, детская урология, она занимается преимущественно больше врожденной все-таки патологией. А взрослая урология все-таки больше направлена на приобретенную патологию. К примеру, у взрослой урологии инфекции, мочекаменная болезнь, онкология этих областей. В детстве все-таки это врожденная патология, которую нужно своевременно исправить, коррегировать, для того, чтобы не было в последующем во взрослой жизни каких-то трудностей, проблем со здоровьем.
Пару примеров.
Чтобы было понимание, если во всей структуре врожденных пороков на первом месте это сердечно-сосудистая система, а на втором месте это пороки мочевыводящей половой системы. В силу того, что много органов в мочевыводящей системе, почки, мочеточники, мочевой пузырь, и дальше половые органы, все яичко, уретра, предстательная железа, половой член. Поэтому чем больше органов, тем больше возможностей каких-то неправильного формирования, и так далее, врожденных пороков. Поэтому в детской урологии очень разнообразное количество различных вариантов неправильно сформированных органов и так далее. Примеры, если касаемо меня, допустим, в свое время одной из повышенных областей, которыми там вызывали у меня интерес, это были гипосподия. Это врожденный порок мочеиспускательного канала и полового члена. Когда отверстие открывается, если по-простому сказать, не там, где оно должно открыться, то есть не до конца сформирован уретра, а отверстие может быть гораздо, так скажем, ниже, проксимальнее и так далее. И в результате этого внешний вид неправильно сформирован, мочеиспускание происходит не там, где надо, половой член может быть искривлен, что затруднит в дальнейшем возможность половой жизни у будущего мужчины. И все это нужно сделать таким образом, поправить, чтобы мальчик, когда вырос, был и функционально, и психологически полноценным мужчиной. А порок на самом деле достаточно часто встречающийся. Это один от 150 до 300 по разным данным новорожденных. Мальчик.
Один на 300, даже не тысяч просто.
Нет, один от 150 до 300. То есть это достаточно часто встречающийся врожденный порок, который требует коррекции хирургической. И целый ряд там еще много. Есть тяжелые пороки, которые встречаются крайне редко. У нас был, допустим, пациенты, которые встречаются один на 50 миллионов новорожденных. То есть по большому счету, если смотреть на Российскую Федерацию, там таких 3-4 пациента вообще в принципе, да, вот. Когда вот этот порог, это так называемая афалия, когда полностью отсутствует половой член у ребенка, при том, что пол мужской, и есть яички, но абсолютно нет, не заложилось половой член от слова совсем.
А ваша задача в этот момент какая?
Ну, в детстве задача такого ребенка — нужно социально адаптировать. То есть мы делаем такому ребенку темпорирующие так называемые фалопластики, то есть временные. Ну, ребенку невозможно сделать фалопластику такую, которая ему нужна будет во взрослой жизни. Да? Ну, будет странно, если мы сразу сделаем таких размеров, которые ему потребуются. Поэтому делаются определенные временные пластики, чтобы социально, так скажем, не было вопросов. А уже во взрослом состоянии, когда человек становится взрослым, то ему делают уже другие варианты постоянных фалопластик для того, чтобы можно было адаптировать себя в поле мужском, была возможность какой-то вести половую жизнь и так далее.
Как давно вы уже в профессии?
27, наверное, лет, да. С 97-98 год.
Как вы к этому пришли? То есть, ну, что было как бы основой? Я знаю, что во врачебной среде это зачастую такая династийная история. Вот как у вас это было?
Я тоже из той же самой истории, да, то есть то, что буду врачом, это я знал, не знаю, с 6-7 класса. Вот, а каким врачом, конечно, даже знал, каким буду, но совсем не тем, каким стал. А у меня отец врач, моя бабушка была врачом. Мой отец по специальности был кардиореаниматолог, вот, и он всегда видел во мне продолжателя, да, и до 5 курса института, я, в принципе, до 4 курса, я думал, что я буду тоже кардиореанимацией заниматься. При этом мой папа всегда говорил, что хирурги – это люди, которые вообще думать не могут, в принципе, они только отрезают, и, то есть там головы не надо, поэтому в хирургии это не специальность, в принципе. В силу того, что определенные обстоятельства, я когда пришел на практику, прошел сперва терапевтические отделения, где было очень много чая и обсуждения того, что происходит не вокруг пациентов, а вокруг, значит, медицинского персонала. Ну, знаете, это двух больных посмотрели и час обсуждают, кости моют сотрудникам. Вот. А это были женщины гораздо старше на тот момент меня возрастом. И я там за 2 недели чуть с ума не сошел в этом терапевтическом отделении. При том, что на самом деле там, конечно, они лечили больных, это хорошие доктора, но вот такая структура. А потом я попал в хирургию, а это были 90-е годы, когда еще, в общем-то, ну, не было такого, как сейчас, допустим, там жесткого контроля. И там происходило просто какое-то веселье, на мой взгляд, потому что после смены все оставались. Хирурги обязательно выпивали коньяки, которые им приносили. Вот, и какое-то бесконечное движение на драйве, сложные случаи. Все время нужно принимать какие-то решения, все куда-то идут, двигаются. Ну, в общем, вот такое вот все. Я понял, что мне не надо быть терапевтом, мне нужно быть хирургом, потому что это не мое. Что касается непосредственно детской урологии, значит, было 3 специальности, которые я точно, когда начал учиться на хирурга в субординатуре на 6 курсе, я сказал, что я не буду ни за что урологом. Пришел на детскую хирургию, там были очень маленькие разрезы, а все, кто хотят быть хирургами изначально, они всегда хотят быть большими хирургами. Большой хирург – это большой разрез. Вот. А когда я пришел и увидел, как в детской хирургии что-то в маленьких разрезах, маленьких людях делают, мне сразу стало скучно и интересно. Я подумал, ну это как-то несерьезно для хирурга. Поэтому я решил, что я не буду детским хирургом, не буду урологом. Ну, еще мне травматология не нравилась. Там, в силу того, что там нужно было ходить больных с гаечными ключами лечить. Вот, я как-то не тяготею таким конструкторским вещам. Ну, в результате я стал детским урологом. То есть, никогда не говори никогда, и обязательно случится то, как ты не планируешь. Но нисколько не жалею об этом. Совершенно случайно я приехал и устроился туда, где было место.
А когда вы перешли непосредственно к научной деятельности? К написанию кандидатской, потом к докторской?
Точно не планировал никогда быть и заниматься научной деятельностью. Это вообще, я даже не знаю, я думаю, что вряд ли кто-то прям... Ну, хотя, наверное, может быть, но... Хотя в мыслях поступать в аспирантуру у меня было еще на интернатуре, опять же, там, тяготея к большим разрезам в онкологии. Но вот то отделение, в которое я устроился, это очень важный момент, чтобы в самом начале, когда ты начинаешь работать, тебе попались хорошие, грамотные руководители, которые горят вообще вот специальностью своей и своим делом, и имеют вот этот вот педантичный какой-то вот с научным подходом к делу. И такой у меня вот заведующий, который у меня брал, Николай Владимирович Марков, он из Архангельска сам, он был доцентом, ну, там, в силу обстоятельств приехал в это отделение, основал, а потом уехал. Но за те 4 месяца, что мы с ним проработали, я не знаю, каким образом он это делает, но есть люди, которые действительно умеют. Когда он уезжал, я был вот вообще полностью убежден, что я обязательно должен ехать и поступать в заочную аспирантуру. И я так и сделал, я поехал туда, откуда он был, то есть в Архангельский. Северный государственный медицинский университет в Архангельске, и поступил там в заочную аспирантуру. Буквально это было в 99-м году, то есть он уехал, я на следующий год весной уже приехал, поступил в аспирантуру.
То есть он заразил, посеял зерна,
что нужно на науку. И у меня очень много друзей, и очень удачных докторов и в Москве, и в Архангельске. Причем сейчас они уже в Москве тоже на таких ключевых должностях, наукой занимаются, и практики очень хорошие, которых они вот заразили. Они, те ребята вот из Архангельска уехали и в Москву, и там прям добивались всего, поступали в ординатуру, в аспирантуру, защищали диссертации.
А какую пользу приносит научная деятельность? Ведь медицина сама по себе сложная. Ну, такая для меня, как для обывателя. А тут еще и научная составляющая, и это нужно еще и время этому уделять.
Ну, время, да, это точно. Время всегда не хватает, да. Что бы ты ни делал, тебе все равно будет времени не хватать. Поэтому самое главное, наверное, что приносит, это, ну, во-первых, ты хочешь или не хочешь, если ты занимаешься наукой, ты читаешь. Причем читаешь, ты вынужден, если ты хочешь заниматься наукой, не знаю, писать статью или выступить, сделать какое-то выступление или провести какое-то исследование, ты все равно, любое исследование, ты должен знакомиться, ну, по крайней мере, с тем, что уже делалось, да, то есть, ну, ты же не можешь, ну, велосипед изобретать. Это заставляет тебя, по крайней мере, влезть в какую-то узкую проблему, которой ты планируешь заниматься, и это дает тебе возможность больше в ней разбираться, в любом случае. Второй момент, так или иначе, занимаясь какими-то исследованиями, ты анализируешь свои результаты. Это очень важный момент. Вот общаясь со своими докторами, которые сейчас там уже чуть-чуть моложе меня, да, или кто там хочет заниматься, я, ну, стараюсь объяснить, что это очень важный момент. Ты когда работаешь, ты можешь пребывать в мнении, что у тебя все очень хорошо. Ну вот просто все очень хорошо. И тебе кажется, что прям вот, ну нет никаких. Это тебя расслабляет, ты не ищешь каких-то путей улучшения своей работы, ты не ищешь каких-то новых методик, шовного материала, инструментов, приспособлений, очень много. Да? В медицине очень много происходит. Сейчас все время что-то происходит, то есть
какие-то обновления,
да, и появляются новые там инструменты, методы коагуляции, исследования, видео и так далее. Когда ты анализируешь свои результаты, да, ты можешь точно увидеть, где у тебя не так все хорошо. Или наоборот, тебе кажется, что что-то не так, да, вот ты как бы делаешь вроде, а результата не получаешь. А хотелось бы другого результата. И это удручает, да, это, ну, от этого иногда руки опускаются. Но когда ты проанализируешь эти результаты, может быть, на самом деле все не так плохо. Опять же, сравнив это с результатами, которые имеют другие там твои коллеги, которые опубликованы не только у нас в стране, но и где-то еще, ты понимаешь, что твои результаты сопоставимы или там, может быть, даже и лучше, чем те, которые имеются на сегодняшний момент. Ну и самое главное, ты начинаешь задумываться, да, если твои результаты хороши или лучше, ты, значит, это с чем-то связано, значит, нужно об этом сказать. Но ты же не можешь просто сказать, у меня классно все, да, ты должен посчитать, обосновать,
подтвердить,
да, это все, провести какую-то научную составляющую этого всего, тогда люди могут это прочитать, заинтересоваться и применить. Или наоборот, если у тебя все где-то не так хорошо, да, значит, тебе нужно что-то найти. Может быть, куда-то съездить, посмотреть. Может быть, кого-то пригласить, чтобы тебе показали. И это даст возможность опять измените результат. Опять же, будет понятно, с чем это связано. Потому что наука, на самом деле, это не всегда положительный результат, но иногда и отрицательный. Если ты понимаешь, с чем связан плохой результат, и говоришь об этом, да, то это предотвращает
дальнейшие ошибки, неправильный путь.
Какие-то неудовлетворительные результаты. Поэтому хирургическая наука, она такая, на самом деле, есть науки такие фундаментальные, да, там генетика, молекулярные какие-то. А в хирургии вся наука, она по большому счету сводится к тому, что нужно оценить результаты хирургического именно лечения, да, улучшить это хирургическое лечение. Кстати, хирургию, знаете, да, такая есть позже фраза, что хирурги что-то в своей работе меняют в двух ситуациях. Ну, либо это улучшает результат для пациента, либо это облегчает жизнь хирурга. Ну, то есть, либо это легче сделать технически, либо это можно быстрее сделать технически, да. То есть, либо пациенту от этого становится лучше.
Ну, это, например, можно сравнить с, как они, с рубцами. Да? Ну, чтобы там, например, ну, тоненький был какой-то,
да,
этот. Ну,
косметический результат. Да, да, это лучше пациенту, да. А может быть, легче хирургу, если у него есть возможность не стоять в операционной 3 часа, а какая-то методика, при этом сам результат хирургический для пациента, если не меняется, да, не становится хуже, но при этом, если хирург будет там, на 1.5 часа меньше делать методику операции. Больше-то зачем что-то менять, ну, по сути, да, то есть тут два варианта, или хирургу легче, вот сейчас роботическая хирургия, к примеру, да, она сопоставима с лапароскопическими операциями по результатам. Ну, если так вкратце для...
Ну, это малоинвазивный.
Малоинвазивный, когда через малые проколы. Только лапароскопически это все-таки хирург делает руками своими. Это очень большая физическая нагрузка на хирурга, потому что неудобное положение, руки, плечи. А роботически уже все инструменты держит робот. А хирург сидит на консолях и управляет. Руками.
Это у нас сейчас не фантазия, это мы в России
делаем. Это есть. Ну... У нас не так много роботов, но в центре Алмаза 2 робота, допустим. А вообще больше 40 роботических установок в России стоит. Да. Вот. Но суть-то в том, что хирург отдельно сидит и на консолях управляет руками. Ну, это тоже делает хирург, но он уже не стоит в этом тяжелом вынужденном положении. Кроме того, допустим, у робота совершенно другие возможности. Если у нашей кисти там 5 плоскостей движений, то у робота 7. То есть он может иногда даже изогнуться так, как ты открыто не можешь кистью изогнуться. А лапароскопически вообще там более ограниченные движения. Но результаты сопоставимы. Что но то, как устает хирург при лапароскопии, и как он себя чувствует, делая роботическую операцию, это просто несопоставимо. Да? Когда ты сидишь на консоли, комфортно. Во-первых, не в стильных, ты можешь даже чай попить одновременно, делая операцию. Ну, потому что ты управляешь консолью, и ты не стерилен, по сути. Хирург не...
А тебе не нужно тратить время на промывку?
Ну, нет, там есть все равно люди, которые стерильны стоят и помогают ассистенты, но всю основную операцию хирург делает на консоли. То есть он не стерильный, ему не нужно быть... Он не касается пациента непосредственно, то есть касаются руки, которыми он управляет. Но это к тому, что в хирургии достаточно много чего меняется, но все равно нужно это все анализировать и доказывать, что это действительно эффективно. Нельзя просто взять и сказать, ну вот, эта операция лучше. Да? Нужно это обосновать, да, каким-то образом, показать результаты.
Про роботов очень интересно. Первый раз слышу. Да. А как вообще поменялась медицина, да, в вашей отрасли за последние там, 10-20 лет? Ну, вы можете дать большую раскладку, да, например, траекторию движения, да, куда там мы в космос улетели или там просто в стратосферу.
Про роботов рассказал. Да. Кстати, для космоса придуман был.
Для космических операций?
Да. Это разработка NASA вообще. То есть, первое, это закрытые были разработки, они были придуманы для того... NASA планировала полеты на Марс. И нужно, ну, не взять всех врачей, всех специальностей врачей с собой не взять. Поэтому они вот задались этой целью сделать этого робота, который вставляется, а хирурги разных специальностей, да, то есть на корабле есть хирург, который умеет подсоединить, подключить, а дистанционно сидит и уже управляет. Но, к сожалению, сегодня современная связь и передача, скорость передачи связи на расстояние, она не позволила осуществить, потому что все равно задержка 1-2 секунды. То есть, когда перешли к испытаниям там, на расстояниях, там, город, по-моему, дошло, даже пытались между материками, то вот эта задержка 2-3 секунды, все равно уже действия не запаздывали к тому, что происходило, и это было опасно. Но напрямую, когда в операционной стоит консоль с проводной оптоволоконной связью, это безопасно, это мгновенная передача. Все, и тут же были эти разработки отданы на медицину, потому что очень много на самом деле преимуществ было там. Есть определенные операции, вот, к примеру, самые частые, кто использует на самом деле роботов, да, на сегодняшний момент, это урологи. Потому что самая частая операция, которую делают на роботических системах, это роботическая простатэктомия, то есть удаление простаты. Очень глубоко расположена в тазу, неудобно там оперировать хирургу, а роботам очень удобно. И в этом ограниченном глубоком пространстве делать вот эти сложные манипуляции, да, робот очень может. Это на первом месте эта операция во всем мире, которая применяется. Ну, это вот по поводу космоса, да. А вообще за последние 25 лет, ну, есть такие отрасли, где просто кардинально все меняется. Вообще, ну, просто с ног на голову. И я еще, допустим, как учился, начинал учиться как общий хирург, да, и, допустим, в общехирургических отделениях как минимум делалось там по 2-3 резекции в неделю желудка. То есть раньше язвенную болезнь, я таким примером.
Разрезали?
Резекцию, да, просто. Там, где язву, часть желудка убирали, вот, вот такой метод лечения был. Сейчас вы по поводу язвенной болезни, наверное, вообще это, ну, казуистика, не увидите операции, ну, вот именно острые там язвы какие-то, потому что все лечится медикаментозно.
Ты уже
и хирургия стала, дошла, да? Да, ну, просто химия, то есть научились правильно лечить язвенную болезнь, и хирурги стали не нужны при этой патологии, ну, практически не нужны, понятно, что там существует небольшой контингент с кровотечением, который, конечно, но в основном, ну, это вот как пример, или там, ну, я не знаю, где глобально все изменилось, там, вот лейкоза, например, да, раньше же там, ну, практически там, это как приговор, да, рак крови, все, сейчас больше 90% пациентов излечиваются. Что касается там моей специальности, ну, я когда начинал, я видел там пациентов, которых могли там по 15, по 16 раз оперировать, да, по поводу гипоспадии, вот, которую я говорил, да. Сейчас тоже бывают такие пациенты, которых там многократно приходится оперировать, но их просто в десятки раз меньше стало, потому что изменились технологии, изменился шовный материал, понимание, там, инструменты, не знаю, ну, самое главное, методики, да, подходы, которые глобально меняются. Поэтому все очень так меняется глобально, да, то есть, и, причем это очень хорошо заметно, когда я много езжу, оперирую другие, да, то есть есть страны, в которые приезжаешь, и ты понимаешь, что туда не пришло вот это все еще, эти технологии, там, не буду там говорить, какие, но они там чуть отстают, да.
И, а туда это по России или это, нет, по миру?
В основном, да, за, ну, бывшие страны Советского Союза, так скажем, да, республики Советского Союза. И есть места, где, ну, просто приезжаешь, вот как будто я попал 25 лет назад. Вот бесконечные повторные вмешательства, исправления и так далее. Ну, не потому, что люди плохие там или там, потому что просто методики, которые существуют на сегодняшний момент, они уже другие, да, уже подходы другие, под физиологические понимания многих вещей другие, соответственно. Методы лечения, операции, они другие, да, и то, что там применялось 30 лет назад, да, такие подходы, они уже неприемлемы. Но если люди не меняются, то результаты остаются.
Медицина страдает.
Да, безусловно, пациент.
Вообще, это здорово, что у нас такой скачок в развитии медицины. Может быть, пару советов тем, кто хочет связать свою жизнь с медициной?
Если это не интересно, то лучше не идти. Надо быть очень мотивированно заинтересованным в этом. Тогда можно стать хорошим хирургом. Не обязательно, ну, я не верю в то, что хирурги — это какие-то особые люди с золотыми руками. Да? Нет никаких золотых рук. Да? Есть трудолюбие, старание, и знания, да, и вот это все в купе, ну, быстро не получится, да, если кто-то хочет прийти и стать, там, не знаю, 25 лет великим хирургом, не получится так. Нужно много читать, много заниматься тренингами, много дежурить, быть постоянно в операционной, то есть нарабатывать свои навыки хирургические. И очень много нужно читать. Сейчас очень много нужно читать для того, чтобы быть в курсе того, что происходит. Да? Я где-то читал, что на сегодняшний момент каждые 4 месяца количество научных публикаций удваивается. По любой специальности. То есть получается, вот, ну,
образно говоря, нужно каждый день читать.
Все время, да. Ты, ну, просто не успеваешь даже отслеживать то количество информации, которая новая поступает. Понятно, что она там не вся может быть качественно ценная, но просто ее все больше, то есть вот она в геометрической прогрессии. Вот. И за всем этим надо успевать, нужно, ну, иначе будешь где-то сзади. Но это нелегкая профессия.
Спасибо большое. У нас в гостях был Илья Каганцов, врач, детский
уролог.
Спасибо большое.
Спасибо.
Всем пока.
До свидания.